земле, но люди не земные. Не ангелы они, а братья нам родные. На помощь нам ниспосланы они. И если бы они между нами не являлись и наши темноты собой не просвещали, что сталось бы с людьми? Среди сует земных погибли бы они. Когда-то вместе с христианством Русь приняла подвиг паломничества. Паломники шли на восток, к местам, освященным Господом, и к греческим святыням, туда, откуда пришло православие. Всю свою жизнь они посвящали хождению с поклонением к святым местам и являлись как бы посредниками между Русью и святынями Востока и Запада. Собирали свидетельства о новейших чудесах, приносили святые мощи, частицы древа креста Христова, камни от гроба Господня. Шли годы, и вот уже на Русь стали смотреть как на святую, как на наследницу Византии. И в Россию стали приходить паломники из иных стран. Возросшая духовность народа сделала этот подвиг более внутренним. Русские странники стали посещать свои родные святыни, стремиться в Киев, Москву, на Соловки. Почти все русские святые были паломниками. Ходили они к святым местам для того, чтобы заимствовать оттуда силу, как, например, князья русские.
Что касается русских прославленных князей, то мы же видим, что среди канонизованных мирян, а не духовных лиц, просто преобладают в Древней Руси князья. Но они вот на таком месте поставлены были, что их видели люди, и память о них сохранялась в веках, в отличие от простых смертных, которые уходили из этой земной жизни, и их забывали. И поэтому примеры богоугодного жития, они особенно были понятны людям, когда это был пример жития вот человека, которого они без того знали, просто знали потому, что он князь, и помнили о нем спустя десятилетия и столетия.
Это память благодарных потомков за то, что отстояли они землю нашего Отечества, его православную веру. Благодарная память всем благоверным русским князьям и каждому из них в отдельности.
Чудо было явлено в Выжгороде в 1155 году. В храме городского монастыря хранилась икона Богородицы, которая, по преданию, была писана святым евангелистом Лукой на доске стола, за которым в дни своей юности сиживал сам Спаситель со своей матерью. Предание гласит, что, увидев эту икону, Пресвятая Богородица сказала: «Отныне благодать рожденного от меня и моя да будет с сей иконой». Однажды утром, войдя в собор, выжгородский князь Андрей, который войдет в историю как святой Андрей Боголюбский, увидел эту икону, сошедшей со своего места и парящей в воздухе. Икона как бы приглашала князя в путь, благословение на который он спрашивал у нее в своих молитвах. И тогда Андрей решился. Он был на редкость отважным и храбрым, помогал отцу во всех военных походах, мог первым въехать в неприятельское войско, увлекая за собой всю дружину. В одной жаркой схватке копье Андрея сломалось. Со всех сторон его окружили неприятельские ратники. Лошадь под ним была ранена. С городских стен сыпались дождем камни, и уже готов был противник проткнуть князя рогатиной, но какая-то неведомая сила отвела смерть. Конь только успел вынести его из боя и пал от смертельной раны. Русский историк Татищев написал так: «Сей князь роста был не весьма великого, но широк плечами и крепок. Лицом красен, волосы кудрявы, мужественен был в брани, любитель правды. Храбрости его ради все князья боялись его и почитали. Мало спал, но много книг читал, и детей своих прилежно тому учил, сказуя им, что честь и польза состоит в правосудии и храбрости. И вот в 1156 году князь Андрей принял решение, которое долго вынашивал. Против воли отца бросает свой Выжгород и уезжает в северные земли, чтобы основать там новое княжество. Он увез с собой ту самую чудотворную икону Богородицы. Ей суждено будет стать самой главной святыней земли русской. По дороге случилось чудо, о котором рассказывают многочисленные предания. Неподалеку от Владимира княжеский конь вдруг встал, и никакие силы не смогли заставить его продолжить путь. Тогда Андрей решил заночевать на этом месте, а во сне явилась к нему Божья Матерь и, запретив вести икону дальше, велела оставить ее во Владимире. Он построит для нее величественный собор Успения Богородицы, в котором икона Владимирской Божьей Матери на столетие обретет свое место. А новое великое Владимирское княжество, основанное Андреем Боголюбским, почти на два столетия станет сердцем русского государства.
Вот он стремился строить храмы в своей земле, в своем княжестве, о благополучии которого он очень много заботился. Овладев Киевом, он не захотел быть киевским князем. Очень характерное обстоятельство из его жития. Конечно, мы в этом видим и мудрый политический расчет. Киев оставался уже именем, символом, но бывал такой игрушкой в руках влиятельных удельных князей, которые своих ставленников стали уже ставить в Киев. Потом так происходило. Но до него все-таки всякий князь, боровшийся за верховенство среди русских князей, овладев Киевом, занимал киевский престол. Он не поступил таким образом, считая более полезным устраивать ту землю, которую он владел, из которой, в конце концов, и выросло московское государство. Оно ведь прямо связано с Владимиро-Суздальской землей. И вот трудами, заботами князя Андрея Боголюбского выросло, укрепилось вот это северо-восточное окраинное княжество Руси, Владимиро-Суздальское княжество. А он ясно понимал, что для того, чтобы это его княжество было благоустроено, оно должно обладать святынями. Церкви, конечно, были уже и до него, и в городах, и в селах Суздальской земли, или Ростово-Суздальской, как чаще ее называли, до возвышения Владимира. Вот. Но он хотел, чтобы там были замечательные соборы. Он приглашал лучших мастеров.
Самым совершенным храмом, созданным на Руси, называют церковь Покрова на Нерли, построенную Андреем Боголюбским. Место для нее выбирал сам князь. Он был очень набожным, стоял у образов в храме со слезами умиления на глазах, а по ночам ходил в церковь, сам зажигал свечи и долго молился перед иконами. При этом Андрей Боголюбский, по свидетельству историков, оставался человеком жестким и самовластным. Посланный им на Киев войско разграбило и разорило город. Так Андрей достиг своей цели. Древний Киев потерял свое вековое старейшинство. Некогда богатый город был сожжен, поруган и посрамлен. Андрей посадил в нем своего брата Глеба, чтобы и впредь сажать там такого князя, какого ему угодно будет. Так он хотел изменить существовавшую на Руси систему передачи власти, вызывавшую бесконечные споры по поводу старшинства, распри и войны из-за попыток занять вне очереди княжеский стол. Чувствуя, что Русь может погибнуть от беспрестанного разделения власти, он ратовал за единодержавие. Не желал участвовать в междоусобицах родственников и вел себя как единовластный самодержец. Поэтому святого благоверного князя Андрея Боголюбского иногда называют первым подлинным великорусским государем.
Мы же не исповедуем святыми только тех, чья жизнь вся и совершенно свята и безгрешна. Безгрешен един только Господь Бог, Господь Иисус Христос и всех земнородных, потому что Он и человек, и Бог. Вот. А другие все, и святые люди, они согрешали. И порой согрешали тяжелыми грехами. И особенно, конечно, для всякого христианина и очень поразителен, и в то же время в своем роде утешителен пример благоразумного разбойника, того, кто был распят со Христом на Голгофе, распят за всю свою преступную разбойную жизнь, он был казнен. Он получил должное за свои грехи, за свои преступления, но который вот так и осознал себя праведно наказанным и смолился, обращаясь ко Христу, прося Его помянуть Его во Царствии Твоем. Вот он первый из вошедших в рай, как это мы знаем из церковного предания. Так что нам не все ясно, что было в душе князя Андрея Боголюбского. Мы, конечно, знаем о том, что он воевал, убивал, как всякий воин. Ему верные воины убивали. Ну вот и сам был убит. Но убит он был не в сражении, а убит был в результате преступного заговора. Но был человеком благочестивым. Как мог быть тогда князь?
В ночь на 29 июня 1175 года в Боголюбове, любимой резиденции князя Андрея, собрались заговорщики. Было их 20 человек. Они вынесли ему смертный приговор, который сами же должны были привести в исполнение. В час, когда князь уже должен был спать, трясясь от страха, двинулись они к покоям господина. Злодеев охватил такой ужас, что вдруг они бросились бежать, залезли в винный погреб и судорожно стали напиваться. Говорят, что поводом к убийству послужила казнь Андреем Боголюбским одного из родственников его жены. Но в летописи указывают и другие причины. Например, то, что он активно вовлекал во христианство иноземных купцов. Оплакивая своего господина, верный слуга Кузьма говорил: «Бывало, придет гость какой. Князь сейчас скажет: поведите его в церковь, в ризницу, пусть видит истинное христианство и крестится». Так и случалось. Убийцы выломали дверь в покое князя. Андрей вскочил, но меча его не оказалось на месте. Сопротивляясь, он повалил одного из заговорщиков, но другие стали наносить удары со всех сторон. Преступники ушли, оставив изрубленное тело на полу, но по дороге они услышали стоны. Вернулись, а князя не нашли. Андрей был очень силен. Он смог встать и уйти под сени. Лишь по кровавому следу смогли отыскать его злодеи и завершить задуманное. В памяти потомков благоверный князь Андрей Боголюбский остался русским властителем, почувствовавшим себя не владельцем земли, а Божьим слугой, попытавшимся воплотить в жизнь идеал христианской государственности. По его инициативе были учреждены праздники Спаса 1 августа и Покрова Пресвятой Богородицы 1 октября. А в истории остались о нем такие слова: «Сей благоверный и христолюбивый государь от младости возлюбил Бога и душу свою всеми добродетелями украсил. Подобен был Соломону, яко той создал храм Господу Богу, так и сей Богоматери создал. Паче всех церквей украсив множеством злата, серебра и каменьев драгоценных. Много же других узорочей воонную внес, яко всем приходящим было смотреть с удивлением».
Oh.
принимать решения, связанные с выбором. Выбирать судьбу невероятно сложно. А если на долю человека выпадает выбор судьбы для своего отечества, такое по силам немногим. Благоверному князю Александру Невскому выпало решать судьбу православия на Руси.
Такое нечасто увидишь. А для отца Олега обычное дело. Он выезжает туда, куда забрасывает судьба солдат из Пскова. Поддерживает молитвой, проводит обряд крещения. Все просто. Отец Олег – настоятель Псковского храма святого Александра Невского. К столетию храма из Александра Невской лавры передали на вечное хранение частицу мощей святого.
Святой благоверный великий князь Александр Невский является одним из покровителей наших воинов. Впервые воздушно-десантные войска была вручена икона святого Александра Невского как полковая святыня. Ее торжественно из нашего храма крестным ходом направили в полк, который впоследствии стал называться именем Александра Невского.
В 1725 году императрица Екатерина I учредила орден Александра Невского. До 1917 он был одним из высших орденов Российской империи. Его с гордостью носили Суворов, Кутузов, Ушаков. В годы Великой Отечественной войны, 29 июля 1942 года, был учрежден боевой орден Александра Невского, которым награждались командиры, проявившие личную отвагу и обеспечившие успешные действия своих частей. А на пожертвования верующих была сформирована авиаэскадрилья «Александр Невский». 700 лет разделяли произошедшие события и человека, с именем которого шли в бой русские солдаты. Но для личности Александра Невского этот неохватный с точки зрения простого смертного промежуток времени – миг. Чем старше становится Отечество, тем ярче сияет его звезда.
Нельзя не вспомнить, что вот в результате телевизионного анкетирования он был признан человеком Руси. То есть по признанию наших современников, он самый великий из тех, кого знает история нашей страны. Хорошо известен его военный подвиг.
В 1240 году шведы, получившие благословение Папы Римского на крестовый поход, двинулись к Новгороду. Под предводительством Бергера, зятя короля, они вошли в Неву и достигли устья Ижоры. Бергер прислал Александру надменное и грозное объявление войны. «Если хочешь, сопротивляйся, но знай, что я уже здесь и пленю землю твою». Он никак не ожидал, что молодой князь решится напасть первым. А князь решился и сделал это как гениальный полководец. Помолился у святой Софии, собрал сколько мог рати. Невелика была она, но не в силе Бог, а в правде, сказал князь Александр и выдвинулся в путь. Шведы, утомившись морским переходом, устроили себе отдых. Простые воины отдыхали на судах. Начальникам и рыцарям слуги поставили шатры на берегу. Бергер был уверен, что русские не смогут собрать такую силу, как у него. Александр действительно располагал только своей небольшой дружиной и отрядом воинов-новгородцев. Но у него был план – внезапное нападение. Войско князя приготовилось к атаке. Накануне ночью был явлен божественный знак. По реке плыла лодка со святыми братьями Борисом и Глебом, которые говорили, что помогут Александру одолеть врага. Это видение очень вдохновило русских людей. И вот утром 15 июля, в день памяти святого великого князя Владимира, протрубил рог. Конный отряд новгородцев выскочил из леса и ринулся вдоль реки, сбивая сходни. Шведы, находившиеся на кораблях, не могли прийти на помощь тем, кто был на берегу. Неприятель оказался разъединенным на две части. Дружина во главе с князем нанесла по ним главный удар. завязался жестокий бой. Александр находился в самой гуще. Летописец сообщает, что князь самому Биргеру «возложи печать на лице острым своим копьем». Битва закончилась лишь к вечеру. Шведы бежали, неся огромные потери. У русских же погибло около 20 воинов. После этого сражения князя стали называть Александром Невским. А победа эта очень вдохновила всех, ведь Русь переживала тогда, наверное, самое тяжелое время своей истории.
Шел век, в который Русь была порабощена татаро-монголами. Это было началом ига. И русские князья тогда стояли перед выбором такого рода. Один выход из ситуации – это сблизиться с христианским, но уже не православным, а католическим Западом, для того, чтобы, действуя заодно с Западом, сбросить иго. И такой выбор был сделан многими русскими князьями. Недаром вдруг одно за другим русские княжества оказались в составе Великого княжества Литовского. И в те времена народ литовский не был многочисленным народом. Это было не следствием завоевания, или только в отдельных случаях следствием завоевания, а в том, что русские князья Западной Руси, Белоруссии, ну, той земли, которую мы бы сейчас называли Восточной Украиной, они вот так прислонились к князю просто независимо от Орды. И ради того, чтобы избавиться от ига, стали его вассалами.
А князь Александр Невский в это время сражался еще с одним врагом, идущим с запада. 5 апреля 1242 года состоялась битва на заснеженном льду Чудского озера с рыцарями Ливонского ордена. И тут проявился военный гений 22-летнего князя. Боевое построение ордена называлось «Кабанья голова». Все войско строится в виде клина. Его острие – одетые в латы рыцари на покрытых железом конях. По бокам клина тоже рыцари, а внутри этой подвижной брони – пехота. Кабанья голова движется на противника, рассекает его строй, проходит сквозь шеренги, дробит на части и уничтожает. Много побед одержали таким образом рыцари над пешими войсками разных стран. А у Александра войско-то как раз пешее. Но он перехитрил немца. Подпустив кабанью голову на несколько сот метров, его лучники начали осыпать врага стрелами. Русские называли рыцарский строй не кабаньей головой, а свиньей. Конные дружинники напали на противника с тыла, и свинья была окружена. Сбившихся в кучу рыцарей русские воины стаскивали с коней. Весенний лед ломался, рыцари в неуклюжих доспехах тонули в полыньях и проломах. Много русских воинов полегло в тот великий день, но враг понес потери еще большие. 500 рыцарей было убито, 500 попало в плен. Когда войско князя подходило к Пскову, ликующие люди высыпали из города встречать победителей. Крестоносцев вели рядом с конями. Рыцарь, идущий около коня с непокрытой головой, терял по правилам ордена рыцарское достоинство. Достоинство их осталось на льду Чудского озера. В историю эта битва вошла как ледовое побоище. А летом в Новгород приехали послы из ордена и попросили у Александра вечного мира. Мир был заключен. Тогда-то Александр Невский произнес фразу на все времена: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Его победы обезопасили западные границы Руси.
Это, конечно, сражения, являвшиеся важными событиями в военной и политической истории Руси. Но все-таки его действительное влияние на ход истории, он более масштабен, чем одержанные им победы. Хотя и одержанные им победы, они составляют, ну, некоторый элемент вот в том оказавшемся для Руси на века определяющем выборе, который был им сделан.
Александром Невским был сделан выбор, определивший судьбу православия на Руси, по сути, спасший православие. Беда, которая пришла с Востока, была, к сожалению, на тот момент непреодолима. И многие князья решались присоединять свои земли к другим государствам, принимая их веру, чтобы тем самым избежать порабощения со стороны монголо-татар.
Такой же выбор сделали и князья, оказавшиеся на крайнем западе Руси. Вначале они вступали в политические союзы с Польшей, с Венгрией, но в конце концов все это обернулось тем, что вся Западная Русь, и Белоруссия, и Волынь, и Киевщина, и Галиция оказались после унии Польши и Литвы соединены в единое католическое государство, где православные были уже бесправными париями. Вот этот выбор был сделан одними русскими князьями, но не был сделан другими. И этот выбор делал князь Александр Невский. Святой Александр Невский увидел, что для Руси, для православной Руси, имея в виду ее времена будущее, будет более благоразумно сносить иго, оставаться под властью иноверных ханов, но религиозно веротерпимых. Политика религиозная ханов была веротерпимой. Не мешали народам, оказавшимся в лоне этой империи, в зависимости от ханов, сохранять свою веру, свои религии, молиться Богу, как они привыкли молиться. Только молиться одновременно, непременно молиться за ханов. И поэтому князь Александр Невский счел, что, конечно, религиозно и культурно более близкий Запад, с которым русские князья связаны разнообразными многочисленными династическими брачными союзами, он опасней, потому что он не православный. И это несет с собой угрозу самому православию на Руси, если бы вся Русь вот сделала этот западный выбор.
Александр Невский проявил себя как блестящий дипломат. Он неоднократно ездил в Орду с богатыми приношениями, но при этом добивался таких условий, при которых от его народа не требовалось бессмысленных жертв. Как полководец он понимал, что время решающей битвы еще впереди, а пока маленькие, но все же победы. Например, он договорился, что русские отряды больше не будут выступать в составе войска ордынцев. Ну а дань можно и заплатить. Пока.
И вот результаты. Результат этого выбора, то, что его княжество, ну, его власть как великого князя, достаточно номинально она распространялась на всю ту Русь, которая зависела от Орды. Хотя реальной властью он обладал фактически только во Владимиро-Суздальской Руси, да и то уже начавшей распадаться на уделы. Но вот все-таки эта северо-восточная Русь, она трансформировалась в Русь Московскую, государство православное, которое со временем стало называться Третьим Римом, ну и потом это могущественное государство с влиянием широким с некоторых пор, по крайней мере, со времен Екатерины Великой, победы над Наполеоном, можно говорить уже о таком мировом влиянии российского государства, о державе, сверхдержаве, все это было. Все это было потому, что Россия сохранила свое лицо, сохранила свое православие. И это было последствием того выбора, перед которым стоял князь Александр Невский, и вот он его сделал. Сделал таким образом, что весь дальнейший наш исторический путь от этого выбора зависит.
Он прожил чуть более 40 лет. По дороге из Орды занемог и в Грацене Нижегородской волости умер. В преддверии смертного часа принял монашеский постриг с именем Алексей. Так и ушел в небесное Отечество, чтобы со своих высот родить за самую дорогую его сердцу землю.
Приходили к нам военнослужащие в первую чеченскую кампанию, или как называют, первую чеченскую войну, да, просить благословения, молились Александру Невскому. Вот, и один из них, Александр Искренко, командир полка, впоследствии он стал генералом, он попросил, что как можно меньше было бы потерь. И действительно, у него не было, можно сказать, погибших за этот период, когда мы молились в нашем храме святого Александра Невского. Многие жены военнослужащих, родственники, матери приходили в наш храм почти каждый день и писали записочки, чтобы их мужья или дети остались бы живы. И они с благодарностью часто вот, приходили вот, и делились этим.
Самая большая мечта полководца – это не разрушительная война, а прочный мир. Даже худой мир лучше хорошей войны. Так учит мудрость нашего народа. Мечту своего отца о мире смог воплотить в жизнь сын Александра Невского, самый младший.
В тот день у великого князя Московского и всея Руси Иоанна III было хорошее настроение. Все у него ладилось. Иго ордынских ханов сбросили. Москва стала центром большого государства, объединив вокруг себя большую часть русских земель. Свободно дышала грудь, когда проезжал князь со своей свитой по холмистому берегу реки. Он даже не обратил внимания на заросшие травой стены монастыря, мимо которого проходил путь. Не заметил также, что юноша из свиты замешкался и отстал от всех, но тот вдруг прискакал с бледным от испуга лицом. Вот что поведал бедняга князю. Неожиданно явился перед ним незнакомый человек, который сказал: «Не бойся меня, ибо я христианин и господин сему месту, имя же мне Даниил, великий князь московский. По изволению Божию погребен я в сём Данииловом месте. Ты же, юноша, иди и скажи великому князю Иоанну, вот ты себя всячески утешаешь, для чего же предал меня забвению?»
Князь Даниил Московский – это ведь сын, четвертый сын Александра Невского, один из его младших сыновей. И ему в удел досталось уж совсем незначительное княжество Московское. Окраина Владимиро-Суздальской земли, тогда совершенно маленький городок, в котором, вероятно, не было ни одной каменной церкви, значит, наверное, ни одного каменного строения вообще.
Да, через 200 лет после его кончины, к концу 15 века, князя Даниила Московского практически забыли. С самого рождения он мог ощущать себя несчастным и обездоленным. Были причины. Даниилу еще не исполнилось 2 лет, ушел из жизни отец, великий князь Александр Невский. Долго мальчик ждал своей доли наследства. Старшие братья, завладевшие и великокняжескую властью, и всеми землями отца, не выделяли Даниилу ничего. И только через 10 лет дали ему удельный город Москву с областью, в то время самый маленький и самый бедный. Ее и сравнить нельзя было с Владимиром, Переяславлем или Суздалем.
Что такое представляло собой Московское княжество? Город в пределах нынешнего Кремля, и даже всю, весь Кремль не занимал. Городом он назывался, потому что все-таки какая-то крепость была, но она была деревянная, скорее какой-то тын с орвом, с земляным валом, но не настоящая крепость по меркам крепостного строительства, каковым оно вот является в собственном смысле слова. И название одного города обозначает, ну, скажем так, убогость московского княжа самым явным образом. Город Мытищи. Это же город, соприкасающийся с Москвой в ее нынешних границах. Но это было пограничное место. Именно там была таможня. Там мытари смотрели, какие товары в московское государство ввозятся или из него вывозятся, и брали пошлину. Вот границы московского княжества.
Но юный князь и этим остался доволен. Он был исключительно благожелательным, кротким и смиренным. И всей своей жизнью доказал, какие плоды могут принести эти истинно христианские качества. Его душа не знала страха. Он готов был, но только в крайнем случае, вести войну. Первым же делом старался предотвратить кровопролитие. Однажды только он сам решился вступить в битву против татар, приведенных рязанским князем Константином в 1301 году. Тут уж князь Даниил вспомнил, кому приходится сыном. Подобно доблестному Александру Невскому, напал внезапно и рассеял врага. Это была первая победа русского войска над поработившей землю Ордой. А князя Рязанского тогда Даниил взял в плен. И, будучи человеком мягким и радушным, он принимал своего пленника как гостя.
Он был князем исключительного благочестия. Ну и само его миролюбие проистекало из благочестия, из христианской совести. Он в Москве заложил первый монастырь, который так вот и называется Даниловским. За пределами тогда города, а потом этот монастырь был перенесен в город, что значило в Кремль, и только при Иване Грозном, возобновлен был монастырь на том самом месте, на котором он стоит изначально.
Не просто так взялся Иван Грозный восстанавливать монастырь, заложенный когда-то князем Даниилом. Он тоже был потрясен свершившимся чудом.
Известно, что молодой князь Шуйский, садясь на коня, хотел наступить на могильную плиту. Появился некий человек, который ему сказал: не становись сюда, потому что это могила князя Даниила. А он говорит: а я сам князь. Наступил ногой на эту плиту, сел на коня, конь вздыбился на дыбы, упал мертвым и придавил собой князя.
Только после молебна о здравии и панихиды по князю Даниилу Шуйский получил исцеление и всю жизнь свою чтил его как святого. Потом стали происходить исцеления на могиле князя. И вот тогда царь Иван Васильевич обратил внимание на пребывавший в запустении Даниилов монастырь, повелел устроить там каменную церковь во имя Вселенских соборов и учредить иноческую обитель. А мощи благоверного князя тем временем продолжали пребывать на братском кладбище Даниилова монастыря. Князь в завещании высказал свою волю покоиться не в храме, а на общем монастырском кладбище, потому что и после смерти он хотел быть вместе с народом, с которым всегда делился всем, что имел. Так однажды один из старших братьев его, Андрей, тайно привел ордынцев, которые разграбили множество городов русских. Разорили они и Москву. Князь Даниил отдал все свое имущество людям и на восстановление города. Брат уже не отомстил за обиду, простил его. Это потрясло Андрея, и он не только помирился с братом, но и передал ему свою власть и титул великого князя. А племянник Даниила, сын старшего брата Дмитрия, свою вотчину Переяславскую область, одно из сильнейших тогда княжеств, завещал в собственность дяди, Даниилу Александровичу. Бескорыстный Даниил, получивший титул и власть великого князя, не переселился в богатые столицы – Владимир, Переяславль или Суздаль, а остался в Москве, которой с того времени начали сами по себе присоединяться соседние области и княжества.
Это миролюбие, угодное Богу, оно принесло плоды, неожиданные плоды по земным меркам, когда мы рассуждаем. Княжество выросло территориально в несколько раз.
За время своего правления князь Даниил сумел поднять уровень Москвы до уровня первого княжества Древней Руси. Фактически он положил начало объединения русских земель в одно единое целое государство со столицей в Москве, то, что мы имеем сейчас. Вот, и фактически мы живем вот на том наделе, который вырос из ростка, посаженного князем Даниилом.
30 августа 1652 года по велению царя Алексея Михайловича мощи князя Даниила, которые после 350 лет пребывания в земле оказались нетленными, были перенесены в церковь Вселенских соборов Даниилова монастыря и помещены в специальную серебряную раку, Во время французского нашествия завоеватели, покидая Москву, похитили саркофаг, оставив нетронутыми, однако, мощи благоверного князя. В 1817 году была изготовлена новая двухпудовая рака из серебра, в которую бережно поместили мощи святого князя Даниила, на груди которого хранился золотой ковчежец с частицей мощей его отца, святого благоверного князя Александра Невского. С того времени еще больше исцелений от болезней стало происходить от мощей святого Даниила Московского.
Женщина во сне увидела святого, который говорил: «Приходи ко мне, я тебе помогу». Проснулась и не знает, куда идти, зачем. Ну, по какому-то наитию все-таки пришла сюда, в наш монастырь, увидела икону князя Даниила и вспомнила, что именно тот святой. Исцеление она получила. У мощей князя Даниила получается исцеление люди, которые страждут разными болезнями. Ну, вот есть свидетельство одного человека, который пришел на экскурсию и вот так приложился к мощам. Он почувствовал, что сердце, которое вот у него в таком критическом было состоянии, пошло на поправку.
И еще одну пору забвения и страшного разорения суждено было пережить святому благоверному князю Даниилу Московскому и его вотчине монастырю. Даниилов монастырь в годы советской власти был закрыт, и на его месте устроили тюрьму для малолетних преступников. Казалось, пути к возрождению нет, что забвение – это окончательно и навсегда, но, как доказывает история, нет такой силы, которая смогла бы стереть ту память, что творится на небесах и что хранится в сердцах и душах. В год празднования тысячелетия крещения Руси Свято-Даниилов монастырь был возвращен церкви и очень быстро восстановлен. С тех пор голос его колоколов умиротворяющей волной проходит над Москвой. Словно отеческая рука заботливо и нежно поглаживает ершистую голову своего нежно любимого чада. Святой благоверный князь Даниил Московский покровительствует городу, которому был первым заботливым хозяином, и государству, которое его стараниями выросло и сплотилось вокруг Москвы.
Князь Даниил своим светом, как в песнопениях поется, освещает град Москву и всю Россию.
Субтитры сделал.